А что же делать, если церковный канон как-то вот не очень хорошо применим в современной ситуации? Ну, иногда, например, бывает проблема, что церковный канон так строг, что никто его и выполнять-то не соберется. Там, например, за некоторые грехи, там, например, 10 лет поститься и плакать, да? Он там с прелюбодеяниями связаны. А вот, ну, если кто-то придет сегодня в храм, вот исповедуется священник, он скажет: о, все в порядке. 10 лет постишься и плачешь, и потом можно дальше как-то жить, то трудно сказать, насколько его поймут и насколько проникнуться этим требованием. Поэтому, помимо того, что есть каноны, есть еще и определенные методы их применения. Есть таких два метода применения. Это экономия и акривия. Акривия – это строгое применение канона. Как написано в каноне, так и сделали. А экономия – это отступление от канона для пасторской пользы. То есть, в отличие от догматов, догмат есть, и там вообще ничего не поделаешь. Канон дан, как определенное руководство, но есть также границы, есть возможность отступить от канона и сделать что-то не по канону, если из пасторских соображений священник считает, что это будет полезно. Тут нет полного произвола, но все-таки есть какие-то варианты. А пример один, я думаю, может быть, это... Да, давайте здесь он будет вполне уместен. Пример по поводу того, как принимать в церковь различных еретиков. Ну и нас с вами, да? В церковных канонах есть три типа людей, не принадлежащих православной церкви. Первый тип – это, собственно, еретики. А второй тип – это раскольники. Третий тип – это самочинники. Самочинники. Это очень древние названия, это, и еще там чуть ли не с 4-5 века, но вот как система до сих пор применяются. Еретики – это те, у которых все совсем плохо, у которых вообще нет признания основных христианских догматов. Ну, давайте какой-нибудь пример. Иеговисты. Раскольники – это те, у которых, может быть, есть признание основных христианских догматов, но все-таки есть и проблемы. Допустим, баптисты. Да. То есть по такой официальной классификации нас обычно относят к раскольникам. А самочинники – это те, у которых большая часть всего нормально, но вот все-таки они как-то сами по себе, например, католики. Как принимают в церковь, если вдруг человек таки раскаялся и решил стать православным, как принимают разные категории людей в церковь? Самочинников принимают через покаяние. Раскольников принимают через покаяние и миропомазание. Да, а еретиков у них и покаяние, и миропомазание, крещение кровью, да уж там, да, и крещение. Вот церковный канон. С другой стороны. И поэтому, кстати, если баптист соберется перейти, да, в православие, то его по канону крестить не будут. Его поможет, ну, он, конечно, прочитает молитву отречения, его поможет миром, и на этом все закончится. Но смотрит, например, священник, А к нему пришел какой-то зловредный баптист, который говорит: вы меня должны через миропомазание принимать, слишком грамотный. И тогда священник отступает от акривии и действует по экономии. И говорит: не, голубчик, тебе только через крещение. А еще если зловредный католик окажется, то ему он может добавить и миропомазание, и крещение. Ну или только миропомазание, если не очень зловредный, да?
А смысл
это же
такая страшная процедура?
Да нет, я чуть-чуть шучу, что зловредная процедура не страшная. Просто обидная, да, для католика. Он уже и крещенный, и миропомазанный, и все. Приходит и ему говорит: а, голубчик, мы не признаем все заново. Православие в церковь может признать и не признать. Есть определенная свобода действия у священника. Вот здесь никакой экономии. Здесь только один вариант. А вот в каких-то случаях чуть-чуть побольше экономии. Можно так, можно так. А в каких-то случаях экономии еще больше, да? То есть вот, ну, почему я привожу эту иллюстрацию, чтобы увидеть, что каноны вещь более гибкая, и с одной стороны что-то установлено жестко, а где-то есть вот такой вот спектр.
Ну а в других случаях, ну допустим, когда они имеют отношение с церковью, там с баптисткой, вот батюшка, и он так вот хорошо относится к церкви, там готов служение вместе даже какие-то проводить.
Но
разрешает вот в храм себе там спеть. Это вот тоже как бы вот отход от канона, да? А потом он может, когда ситуация политическая изменится, говорить, что это сектанты, и к ним не ходите. Да?
Может быть, не знаю.
А вот чем они руководствуются? У нас недавно одна женщина учение принимала, она свидетельствовала, что, значит, ее мать, когда она уверовала, она пошла к священнику и говорит: вот у меня дочь ушла к баптистам, вот такая сека и так далее, что вы скажете? Ну, он говорит: они наши братья, пускай ходят.
Ну, вот.
Она этим недовольствовалась, значит, она пошла в наш духовный семинар.
Ага.
Приходит туда, и ей вот говорит: вот мне священник сказал, вот она баптист, мы ушла, они такие сики. Что вы скажете? Они наши братья. Вот чем они руководствовались? То есть, у меня тогда, если они считают нас раскольниками, то есть...
Ну, я не знаю. Ну, скажем так, это вообще, если говорить официальная формулировка, кто такие баптисты? То есть вот это вот раскольники и так далее, это древняя формулировка, когда баптистов еще не было, а когда были споры о принятии всяких ариан, монофизитов и всех прочих, эта вся система создавалась. Так вот, как официально именуются, понимаются баптисты сегодня? Баптисты — это инославные, то есть люди, обладающие частью истины, но не обладающие истиной во всей полноте. Что они вкладывают в слово «братья», это вопрос, который вот...
Сказать, что нормально, пускай она там будет, мы недавно встречались с ними.
Ну, здорово. Не все православные так думают. Ну, в православных вообще есть разномыслие по поводу того, как относиться к баптистам. Некоторые, помните, я Рафаила Каренина упоминал вчера, он говорит, что кроме православных... никто не спасется. Единственный путь, единственный шанс – это православие. За пределами православной церкви благодать Божья не действует. А есть, ну, мягкий вариант из известных людей, митрополит Филарет Московский, тот, кто синодальный перевод делал. Ну, точнее, руководил процессом выпуска синодального перевода. Он говорил, что границы между конфессиями до неба не доходят. Поэтому его не волновало, там, к какой конфессии человек принадлежит. А какой-то вот средний вариант, Иларион Алфеев, который вот сейчас глава отдела внешнецерковных связей при Московском патриархате, буквально месяц назад давал интервью, его спросили по поводу вот того, спасутся или не спасутся неправославные. Он сказал, что вообще-то неправославные спастись не могут, но Бог всемогущ. Поэтому вот, кто его знает... Но обычно вот такой центральной идеей, что за пределами православной церкви действует частичная благодать. Хватит или не хватит этой частичной благодати, чтобы называться братом или спастись, каждый православный думает по-своему. Частичная благодать есть, полная благодать только в православии. Почему нужна идея частичной благодати за пределами православной церкви? Ну, хотя бы потому, что многие из отцов церкви, вот в период там арианских и прочих споров, были только кто-то крещен, кто-то рукоположен и так далее, арианами и непонятно, не поймешь кем. Если отрицать всякую благодать за пределами ортодоксальной церкви, то тогда и отцы церкви вроде как не отцы церкви, а они своей жизнью и своим учением подтвердили свой статус. Хотя начинали как ариане или еще что-то. Поэтому вот частичная благодать у них подействовала у отцов, и вот этой благодати частичной вроде как им хватило. Поэтому, может быть, и нам частичной благодати хватит. Ну, с чьей точки зрения православия не было? Первыми православными людьми, возможно, были Адам и Ева. Вот. Поэтому, знаете, православие было всегда. Ну, или как, православная церковь говорит, пусть даже если говорить о новозаветной церкви, вот создалась новозаветная церковь, вот первыми православными были апостолы и так далее. Все были православными, а остальные от православия только отделялись. Поэтому отцов они, конечно же, считают вот сами православными.
Ну, а Константин считается святым, да?
Да.
Хотя он был крещен.
Да. Да, ну вот, пожалуйста, пример частичного действия благодати за пределами православной церкви. Поэтому, да, поэтому вот такой не крайний православный, вот не националистически настроенный, да, которые подобрее, они за счет этой частичной благодати могут назвать нас братьями и даже допустить у нас спасение. Ну, вот так вот, на пределе Бог всемогущий.
А как они объясняют его гонение, то есть которое на... Его гонение на ортодоксальную, на православную церковь, получается? Ну, как ариане,
Ну, все ошибаются. Он же потом, может быть, раскаялся в этом. Ведь человек не становится сразу святым. Вы поймите, что святость – это процесс возрастания. Да, ну и по поводу святости, знаете, ну, есть ведь и другие сложные примеры. Ну, в конце концов, можно взять Кирилла Александрийского, помните такого, да, который противостоял Несторию. Вообще говоря, церковь приняла идеи Кирилла, и идеи Кирилла христологически вполне ортодоксальны были. Но если говорить о жизни этого человека, ну, почитайте Шафа, например, ну, ведь это же ужас, что за человек был. Вот в своем практическом поведении. Но святой. А что делать? Да. Кирилл, конечно, свят, но поступки его далеко не святы, написал один из православных историков. Вот. Хорошо. Итак, что касается канонов. Есть догматы, абсолютная неизменная истина, но понимаемые как граница между православием и ересью. Есть каноны, руководство по поводу церковной жизни. Их огромное множество, есть церковное право, есть церковный суд, но есть некие вариации в их применении. Тем не менее, все-таки канонами такая повседневная жизнь церкви определяется. Следующее предание с маленькой буквы, определяющее жизнь православной церкви, это произведение отцов. Мы про отцов уже как-то невольно обращались все время к этой теме. Мы с вами видели, что отец – это тот, кто и особой святостью прославился, и особый вклад в православное вероучение внес. Причем его вклад осознается, как правило, после смерти. Некоторые отцы чтимы более, чем другие – Афанасий, Каппадокийцы, Иоанн Златоуст. Некоторые, может быть, менее известные, некоторые, типа Августина Блаженного, на пределе. Вроде и отец церкви, но заблуждался многовато. Все его учения о спасении, о первородном грехе и так далее, в восточной церкви не принято было. Еще один любопытный вопрос, могут или не могут появиться новые отцы церкви? Потому что те, кого называют отцами церкви, это, как правило, люди, жившие в первом тысячелетии. Здесь разное мнение. Одни говорят, что с окончанием первого тысячелетия все закончилось. Другие говорят, ну, не закончилось, была еще средневековая Византия, был Григорий Палама, там Квасила и прочие, византийские богословы. Ну, вот тогда, мол, может быть, все закончилось, да? Некоторые же говорят, что отцы церкви могут появиться и сегодня. Особенно это типичный взгляд для сторонников вот этого неопатристического движения, которые говорят, что нам надо усвоить разум отцов, и которые верят, что в принципе разум отцов можно усвоить настолько, что самому можно стать отцом. Они говорят, может быть, среди нас сейчас живут отцы. Но просто мы об этом не знаем. Об этом узнают следующие поколения, да. Но тем не менее, вот какая-то, по крайней мере, вот это направление в православии, они верят, что отцы есть и сейчас, которые создают, которые вносят новый вклад там, в понимание православного богословия, в какое-то опровержение ереси и так далее. Что? Ну, вот охранительское считает, что отцы закончились, все. Для них отцов появиться в принципе не может. Мы должны хранить, ничего не добавить, не убавить, не изменить. А неопатристическое движение думает, что мы должны научиться разуму отцов, самими в каком-то смысле стать отцами. Вот это два направления в православии. Ну, они как в одной православной церкви, но чуть-чуть разные акценты. Хорошо, мы уже с вами говорили, что между отцами есть расхождение во взглядах. Помните Флоровского, у любого отца церкви есть какая-нибудь маленькая ересь, ну, за исключением Василия Великого. Мы с вами говорили о согласии отцов, как о критерии истины. Там, где все отцы согласны, ну там, конечно же, все это правда. Там, где отцы еще не согласны, ну, значит, здесь и есть повод для разномыслия. Если, конечно, более поздние отцы к этому вопросу, по этому вопросу не пришли к согласию. То есть согласие отцов определяется не на всем корпусе отцов, а скорее вот на таком временном срезе. Да, то есть есть какие-то вопросы, вот весь спектр церковных вопросов, и есть вот такое вот развивающееся согласие. Да. Если у ранних отцов церкви согласие небольшое и куча разногласий, то у поздних отцов церкви, настоящих отцов, почти по всем вопросам будет согласие. И вот это вот согласие, да, вот так вот развивающееся, оно как-то позволяет определить истину. Ну и мы уже говорили, вот непритеристический синтез, опять у нас тут какая-то тема, которую мы вольно или невольно все время касались, поэтому отцы определяют герменевтику, отцы определяют мировоззрение, и если уж человек становится православным, то самые главные рекомендации ему, вот приходит человек в православную церковь, говорит, что мне делать? Ему говорят, читай отцов. Да, то есть это вот главное наставление, читай отцов. Потому что именно у отцов можно учиться правильно жить, правильно мыслить, быть правильным православным. Причем усваивая не просто их идеи, а усваивая их в образ мысли, мировоззрение и отношение к окружающей действительности. Поэтому вот православие очень такая святоотеческая религия. Следующее предание с маленькой буквы – это богослужение. Ну, литургии, если хотите. Богослужение выражает вероучение православной церкви. Выражает его символически, выражает его поэтически, может быть, даже литургия, она содержит много стихов, много песнопений и все прочее. Когда человек присутствует на литургии, он должен переживать вот это вот ощущение неба на земле. Он смотрит, он, конечно, воспринимает литургию, в литургии много символики. Там, когда священники выходят из царских врат, заходят во врата, там боковые врата входят, еще что-то. В принципе, все их перемещения, все их действия и так далее, они символизируют какие-то этапы. Там рождение Христа, его выход на служение, его смерть, проповедь апостолов и так далее. То есть в каком-то смысле это такое театральное действие. Ну, зашифровано, его надо понимать, надо, может быть, почитать толкование на литургии, если ты хочешь вот, быть хорошим православным. Но ты можешь литургию воспринимать как такое театральное действие, напоминающее многие-многие там библейские эпизоды.
Народная масса православная понимает это, нет?
Народная масса, как... И православные делятся так, грубо, на воцерковленных и невоцерковленных. Воцерковленные – это те, кто регулярно принимает участие в богослужении, и которые в идеале, да, ходят на всякие катехизационные курсы, читают соответствующую литературу и постепенно приходят к пониманию. А? А остальная часть пришла, посмотрела, ничего не поняла, ушла. Ну, вы можете... Как чувствует себя остальная часть, проверить очень легко. Придите да постойте на литургии. Вот, вот все, вы сразу все поймете.
А церковная часть, это какой процент приблизительно? Есть какая-то?
Ну, сами православные говорят около 2%. Да, то есть вот не очень высокий процент. Но это они говорили несколько лет назад, я не знаю, изменился ли сейчас процент. Несколько лет назад было около 2%. С другой стороны, вот я не знаю, можно ли считать показателем воцерковленности посещение людьми праздников. Вот так Пасхи и так далее, потому что для воцерковленного человека вроде бы норма посещения праздника. По разным, вот последняя Пасха, главный православный праздник, по разным городам России число присутствующих на Пасхе было от 1,5 до 4,5% населения города. Ну, все выцерковленные там точно должны были быть, ну, если они, конечно, не очень там больны и так далее. Да, это Пасха. Но с другой стороны, на Пасху пришло огромное количество людей и не воцерковленных, ну, потому что все считают нужным пойти на Пасху. Я вот студентом, когда был, уже баптист, да, я единственный остался в общежитии, который не пошел на Пасху. Видимо, потому что верующие, все остальные ушли. Пустое общежитие вообще. Ну, это было много лет назад, тогда на Пасху побольше ходили.
Больше было,
сейчас процент упал. Не в советское время, в 90-е годы было больше. Сейчас процент не так велик. Но, тем не менее, так что трудно оценивать процент, но не очень велик, конечно. Да, поэтому для кого-то символика литургии не читается. Она сложная, но она нечитаемая. С другой стороны, у литургии есть не только символический смысл. И более того, некоторые говорят, что литургические символы, не задача их что-то символизировать, то есть рассказывать о каких-то событиях. Скорее, они говорят, что задача литургической символики – делать человека причастным к каким-то событиям. Да? По поводу причастности, давайте, может быть, особенно касаясь Евхаристии, есть такое понимание в православии очень любопытное, что когда совершается Евхаристия в церкви, то что при этом происходит? Вообще говоря, Евхаристия, ну такая идея, в природе, во Вселенной существует только одна. Та, которую Иисус совершил со своими учениками. В момент совершения Евхаристии в каждой церкви все, кто там находится, может быть, невидимо, но фактически присутствует на той Евхаристии, которую Христос совершает с учениками. Поэтому в момент Евхаристии собирается вместе и присутствует вся Вселенская Церковь всей истории. Поэтому ты зашел на литургию, и ты не просто тут увидел что-то, связанное с Евхаристией, ты реально причастен к той самой Евхаристии. Ну да, это можно не понимать, главное, чтобы пережил. Вот тут как раз вопрос, нужно или не нужно это понимать. Это же не вопрос разумного осознания, это вопрос физического присутствия. Да, человек, может, это не понял, но физически поприсутствовал в той горнице, в которой Иисус совершал Евхаристию с апостолами. Да, вот, ну, тут вот как раз вопрос сложный. Нужно или не нужно понимать, но для православных часто понимание не так важно, как реальность того, что происходит. Так же, как в самой Евхаристии, центр литургии, можно понимать или не понимать, там, что происходит с хлебом и вином, главное, что ты вкушаешь реальную плоть и реальную кровь Иисуса Христа. Честную, да, по их терминологии. А уж как это, что и так далее, что тут? Там есть идеи приложения и преосуществления, и двойного преосуществления. И все это в православии есть, и все это вот на уровне богословских мнений. То есть на самом деле у православных нет догмата о том, как именно хлеб и вино становятся кровью и плотью. Есть, по крайней мере, несколько, ну, не менее двух господствующих и куча периферийных мнений, что там с хлебом и вином происходит. Но есть идея, что это действительно кровь и плоть. Вот. Ты можешь понимать, не понимать, можешь думать по-другому, но все-таки ты принимаешь. Так что важная часть преданий, и здесь вот перекликается предание с большой буквы, предание с маленькой буквы. Потому что ты участвуешь в этом. Это не только предание с маленькой буквы, только какую-то символическую информацию. Ты превращаешься и к преданию с большой буквы, к передаче жизни от Бога. Ну и плюс, мы с вами уже говорили, литургия несет еще и такое вероучение. Большой-большой объем литургии, куда, кстати, в литургию включены все решения всех вселенских соборов, куча решений всевозможных поместных соборов, всевозможные исповедания веры, всевозможные там песни на разные-разные богословские темы и так далее, если она поется целиком и всегда, и по всем правилам. Поэтому литургия – это еще носитель всего православного учения. И в этом отношении, конечно же, такой важный элемент их предания. Плюс я говорил, да, в зависимости от того, какой стих Библии, в какой момент литургии цитируется, этот стих еще толкуется в таком контексте, да? Ну, теоретически-то да, практически-то этого избегают. Так, ну, скорее она хранится. Главный сегодня, самый актуальный вопрос не прибавление к литургии, а ее перевод на русский язык. В общем-то, основные литургические тексты уже переведены, вот как раз Свято-Филаретовским институтом в Москве, изданы вот совсем недавно, буквально, вот чуть ли не на днях.
Ну, вообще, может быть такое, что на русском?
Может быть.
Потому что недавно выступал один из патриархов, священников, он сказал, что ну, мы думаем, это очень сложный процесс, надо всех собирать, говорить.
Ну, да.
Потому что мы задали вопрос, то есть он
Ну, это вроде бы должно решаться соборно, но на поместном уровне епископ имеет право разрешить отслужить литургию на русском языке. Поэтому кое-где это делают уже. Чтобы это было массово, да, это должно быть как-то соборно разрешено. Ну, кому-то дорог славянский язык. Здорово же, когда молятся о благорастворении воздухов, а не о хорошей погоде, да? Да, вот, а так какой-нибудь там «Свете тихий», когда поют на славянском, это же здорово звучит. Попробуйте-ка поэтически перевести на русский, чтобы так же здорово звучало. Хорошо, последнее из того, что мы обсудим в предании с маленькой буквы, это иконы. Как-нибудь теперь надо будет включить. Что? Трудно говорить об иконах, не видя икон. Поэтому вот чуть-чуть картинок. Thank you. Вот это вот. О! Видно? Рублев Троица. Да ну, мы начнем с самой знаменитой русской иконы. Да, вот так уж получилось, что более знаменитой иконы у нас здесь на Руси нет, но хотя есть несколько и других известных, мы тоже некоторые иконы еще посмотрим, пообсуждаем, но тем не менее, вот перед вами икона Троицы. Мы сейчас немного поговорим о символизме икон, о том, что вообще там на иконах изображено и так далее, а потом еще о каких-то догматических вопросах, связанных с иконами. Итак, братья, что здесь изображено?
Это,
ну, три ангела, да.
Которые пришли к
Аврааму.
Да, вот три ангела, вы потрясающе грамотные, три ангела, пришедшие к Аврааму. Иногда путают с Отцом, Сыном и Святым Духом, но это три ангела. Однако это не значит, что это не имеет никакого отношения к Отцу, Сыну и Святому Духу. А у любой иконы четыре уровня смысла. Первый уровень дидактический, связанный с тем, что именно изображено на иконе. На дидактическом уровне это три ангела, пришедших к Аврааму. И когда человек смотрит на икону, ну, помимо всего прочего, он должен, да, вспомнить вот библейское событие, ну, или какое-то историческое событие, если это не библейское событие. И икона должна вот в этом отношении быть как Библии для неграмотных, напоминать людям о библейских явлениях. Поэтому вот смотрит человек на икону Рублева и вспоминает про трех ангелов, пришедших к Аврааму, и про различные события с этими тремя ангелами связанные. Иногда, чтобы человеку легче было вспомнить, делают, например, вот так. Ну, тут немного другой вариант иконы Троицы, но все-таки все-все-все вот эти вот события, связанные с явлением трех ангелов, жизнью Авраама и так далее, они вот вокруг нарисованы. То есть есть центральная икона, причем вот здесь немного другой вариант иконы. Здесь Авраам, Сара, отрок, который вот заколол ягненка. Ну и как видите, вот они все те же самые три фигуры. А у Рублева очень простой вариант иконы. Есть вариант, вот, например, гораздо более детализированный, где посмотрел и сразу всю историю вспомнил. Вот, если Библию особенно читал, то вспомнил. Это первый уровень, то есть воспоминания библейской истории, уровень дидактический. Вопрос?
Вот эта обрисовка охватывает.
Да. А второй уровень, символический. Помимо того, что икона какие-то библейские события напоминает, она еще является символом чего-то. Символом чего является икона Троицы? Ну, символом Троицы, да. Тут символизм очень прозрачный. Хотя изображены три ангела, пришедших к Аврааму, эти три ангела символизируют Отца, Сына и Святого Духа. Да, отца изображать нельзя, да. Есть запрет, например, Стоглавого собора. Помните, мы говорили? Но Рублев жил до Стоглавого собора, но запреты и более древние существуют. Просто там соборно было сформулировано. Так вот, Рублев не изображал отца. Он изобразил ангела. Ангела можно. Кто он? Ангелов люди видели, пытались, с ними общались, почему не нарисовать? Поэтому он нарисовал трех ангелов, но символически эти три ангела соответствуют Отцу, Сыну и Святому Духу. Рублев уже вкладывал. Сейчас мы поговорим немного о деталях. Что еще, возможно, он сюда вложил, помимо того, что он поместил три фигуры. А, причем, помните предыдущий вариант, ну или какой-нибудь вот другой. Вот так вот выглядела традиционная икона Троицы до Рублева. Здесь Авраам, здесь Сара, здесь отрок, что-то там много всего на столе и так далее. И Рублев считается гениальным иконописцем во многом по той причине, что он с иконы Троицы убрал все лишние детали. И вот это вот и символ Троицы уже как троичного Бога сделал на иконе более явным. На самом деле существуют тысячи икон Троицы разных, но они все, обратите внимание, похожи же на Рублевскую икону, да, то есть строение, дерево, гора, три ангела вот так вот сидящие. Теперь возвращаемся к Рублевской иконе. Строение, дерево, гора, три ангела и так далее. То икона рисуется непроизвольно. Есть определенный канон, по которому рисуется икона. Но Рублев вот что-то сделал от себя, а именно убрал лишнее. И поэтому вот этот символический уровень иконы стал более значим. Теперь давайте чуть-чуть о... раз мы уже заговорили о символизме, о возможной символике. Есть три фигуры. Три фигуры одинакового размера, три фигуры одинаковой цветовой насыщенности, что говорит нам о равенстве там, славы и божества лиц Пресвятой Троицы. Но, тем не менее, одна из фигур выделена и размещена чуть выше, чем две другие фигуры. А традиционно эта фигура толкуется как фигура, символизирующая отца. Но здесь есть одна проблема, потому что красно-синий цвет одежды. Красно-синий цвет – это традиционный цвет одежды Христа. Синий цвет символизирует небесное, красный цвет символизирует земное, и поэтому вот красно-синий – соединение противоположностей и символ воплощения. Почему же в фигуре, которая нарисована как центральная и более высокая, ну что соответствует православному учению о единоначале Отца, на ней одежды традиционно соответствующие Христу? Обычно объясняют следующим образом, что Отца мы можем познать только через Христа. Поэтому вот Сын является для нас откровением об Отце. Теперь, ну, дальше разглядывает икону. Вот здесь вот чаша, здесь нарисована голова быка. Все это является символом жертвы. И на иконе, ну, вот в символическом смысле, изображен совет Троицы о предстоящей жертве Христа. Причем эта жертва благословляется, принимается и так далее. Вот если говорить о положении рук Троицы, всеми членами Троицы. Более того, чаша, помимо того, что она обозначает жертву, особенно голова быка, чаша еще и намекает на Евхаристию, на евхаристическую чашу, и поэтому говорит о том, что ну, вот, жертву Христа мы вот как-то принимаем и воспринимаем через Евхаристию. Любопытно, что не только чаша говорит о жертве, но еще и сами фигуры ангелов, они тоже образуют чашу, и еще раз подчеркивая евхаристическое значение всего этого. Традиционно со Христом относится вот эта вот фигура, за которой нарисовано строение. Строение – это типичнейший символ для церкви, и в этом отношении Сын является основанием церкви. За центральной фигурой нарисовано дерево, которое символ жизни, и Отец понимается как источник жизни, как дающий всему жизнь. За третьей фигурой нарисована гора, которая символ горнего мира, символ небесного царства, и поэтому Дух Святой – это именно тот, кто нас к горнему миру ведет. Еще одна любопытная особенность и этой иконы, и многих других икон – это так называемая обратная перспектива. Смотрите, при удалении от зрителя все расширяется, а не сужается, как на традиционных картинах. Причем обратная перспектива у Рублева сделана таким образом, что вот существующие на иконе линии, они сходятся за пределами иконы. А вот это вот схождение линий за пределами иконы подводит нас к третьему уровню восприятия иконы, мистическому, и намекает на этот уровень. А икона – это еще и переживание встречи с Богом. И вот эти сходящиеся за пределами иконы линии говорят о том, что все это должно сойтись в сердце смотрящего на икону. Ну, в каком-то смысле, Троица должна находиться в центре человека, икону воспринимающего. И вот здесь вот эта вот мистическая уже встреча с Богом, переживание общения с Божеством, это третий уровень, для чего нужна икона. Ты на нее смотришь, перед ней молишься и с Богом встречаешься. Четвертый уровень – это литургический уровень. Икона присутствует при богослужении. Ну, Троица – одна из центральных и широко распространенных икон, есть другие иконы. И икона при богослужении показывает, что в момент богослужения Бог, там святые, ангелы, Христос и так далее присутствуют и принимают участие в служении церкви. Вот примерно так думает православный человек, стоя перед иконой Троицы. Зеленый – символ жизни. И символ жизни, и символ неба. Слева, по-моему, тоже, в общем-то, красно-синий, цвета те же самые, только противоположные цвету центральной фигуры. А обычно это цвета одежды Марии. Но здесь вот такой порядок цветов. Но здесь, так как у центральной фигуры уже есть определенный порядок, то, видимо, здесь был дан другой. Но, опять-таки, не все согласны, что центральная фигура соответствует Отцу. Некоторые думают, что центральная фигура соответствует Христу. Это намекает традиционный цвет одежд и то, что он как будто бы оказывается внутри евхаристической чаши. Ну, тут есть некоторые разномыслия, но это разномыслие не мешает восприятию иконы. Каждый находит свою собственную символику для себя и проникается этой символикой. Тем не менее, вот Рублев гениальный живописец, потому что он, смотрите, сколько разных богословских идей и об откровении, и о Троице, и о ее роли в нашем спасении и так далее мы вот здесь нашли. Вот мы не знаем, что думал сам Рублев по этому поводу, но даже если он сам это и не знал, то все равно это... Смотрите, икона – это предание. Икона – это не просто человеческое творчество, это следствие действия в живописце, теперь уже предание с большой буквы. Поэтому настоящий иконописец, вот где он передает откровение от Бога. Ну, до некоторой степени, да. Но с другой стороны, разные авторы икон по-разному это могут сделать. Я специально взял несколько икон Троицы. Вы видели вот эту вот икону там с окладом. Вы видели вот такую традиционную икону Троицы, еще в дорублевском стиле. Помните, мы с вами говорили о том, что православная церковь подверглась очень сильному влиянию Запада, очень сильному влиянию католичества в том числе. А? Ну, это Ушаков вообще, это, конечно, Россия, но стиль-то... Но стиль-ка итальянский. Так вот, уже Стоглавый собор... С одной стороны, запрещает изображение отца, но с другой стороны, тот же самый Стоглавый собор осуждает дьяка Висковатого, который говорит, что слишком много реализма тут у нас пошло в нашей иконописи. Вот Ушаковская икона, это 17 век, это вот когда вот это западное давление, западное пленение на церковь становится все более и более сильным. Посмотрите, изображение более реалистичное, На изображении куча всяких деталей, так что уже теряется вот этот евхаристический и жертвенный смысл иконы, плюс еще куча орнамента и так далее. Вроде тема та же, а рублевский символизм утерян. Если говорить о том, что там происходило дальше, то вот, например, к 20 веку дошли вот до такого. Вот. Но это тоже вроде как Троица, Нестеров, это известный живописец, но он начинал-то как царский живописец, он дожил до советских времен, но у него, ну, по молодости он расписывал церкви, вот из церковной росписи Нестерова Троица, которая уже слабо похожа на рублевскую. Вернемся теперь немного к рублевской иконе. Здесь есть важная деталь. Рублевская икона, она менее реалистична по своему изображению, чем все остальные иконы. Этот нереализм преднамеренный. Во-первых, нереализм достигается обратной перспективой. Она вообще обратная перспектива, очень, ну, как, практически обязательное условие православной иконы. Второй момент – а на иконе отсутствует светотень. То есть тени на иконе, настоящей православной иконе, в принципе быть не может. Как вот появилась там у Нестерова, или даже у Ушакова уже какая-то тень есть. А в-третьих, пропорции фигур, ну, как правило, нарушены. В общем, ну, и Рублева еще не так сильно, если иконы Дионисия посмотреть, там вообще не выживешь с таким телом, да? Но это не случайно. А зачем все это сделано? Это показывает, что икона не явление этого мира. Это показывает, что икона – это явление Царства Божьего, во-первых. Во-вторых, это нужно для того, чтобы икону не путать с реальностью, не видеть в это только реальных персонажей, но видеть определенный символизм, который есть в иконе. Поэтому и рублевская икона, она самая знаменитая и по богатству символизма, и по соответствию всем православным канонам. В ней есть все, что нужно. И Рублев был настолько молодец, да, что даже стали рисовать иконы самого Рублева. Вот это вот перед вами Рублев со своей иконой. Как нарисовавший такую икону, ну, да. Но по поводу икон, тут в иконописи, собственно, в каком-то смысле разделяется канон иконы, да, и собственно, сама работа над иконой, изображение иконы. Считается издревле, что канон иконы, то есть что должно быть изображено, должен создавать богослов. А уж рисовать художник. Рублев знаменит тем, что он одновременно был и художником, и богословом. Он как бы так вот смог и придумать, как должна выглядеть икона, и воплотить это. Так что вот такова икона рублевская, вот такой примерно символизм. Но, конечно же, Троица не единственная существующая в православии икона. И помните, мы с вами говорили, а вот есть запрет на изображение отца и так далее. Но под позднейшим влиянием на этот запрет не очень-то обратили внимание. Давайте сейчас какой-то более древний вариант пока. Вот такая вот икона сопрестолывания называется. Смотрите, не очень сильно смущаясь, нарисовали и отца, и сына, и Святого Духа. Да? Вот это такое следствие упадка православной духовности, если хотите. Потому что есть соборные запреты на изображение отца, есть догматические соображения по поводу того, что отца никто никогда не видел, но во многих храмах вот что-то подобное вы найдете. Та икона, которую нарисовал Рублев, называется «Троица Ветхозаветная». Та икона, которую вы видите сейчас, называется вот обычно «Троица Новозаветная». Это один из вариантов Новозаветной Троицы. Вот второй вариант Новозаветной Троицы. Ой, век я сейчас... Это не, ну, где-нибудь век 17. То есть все иконы достаточно поздние. Это, судя по рисунку, еще более поздний вариант. Другой тип иконы – Отечество. Называется, да, тоже видите, есть отец и есть сын. Есть предположение, что такая вот икона, икона типа Отечества, она первоначально изображала, когда появляется только, не отца и сына. Она изображала ветхого днями и сына. Помните ветхого днями из книги Даниила? А кто это? Отец? По толкованию Климента Александрийского, ветхий днями – это сын в славе. А Даниил видит не отца и сына. Даниил видит сына и сына. Сына в славе, как ветхого днями, и сына в его земной жизни, как сына человеческого. Потому что отца видеть невозможно. Отца было невозможно видеть ни в Новом, ни в Ветхом Завете, ни вообще никогда. И Даниил не мог видеть отца. Если он видел кого-то, то он видел все равно сына. Поэтому вот, ну, предположение есть, что первоначально вот этот тип икон возникает, вот, наведенный Даниилом, как ветхий днями, как сын в славе. Но потом перетолковалось, естественно, как отец, и так стали рисовать отца. Однажды Кураев, знаете, такого немного опозорился, ему он читал лекцию в каком-то храме, ну, то есть на ступеньках храма стоя, там народ собрался, ему вопросы задают, ему задали вопрос вот по поводу иконописания, что ведь отца же никто не видел, как можно его рисовать. И он начал объяснять, что, конечно же, в православии отца рисовать нельзя, иконы отца быть не может и так далее. Опозорился он тем, что у него за спиной висела икона с изображением отца. Он просто, не оглянувшись, вот объяснил, почему таких икон на свете не бывает. Вот, ну вот... Конечно, это отступление от православных канонов, но тем не менее в росписи храмовой используются такие иконы, вот в куполе их храмы рисовать любят, вот еще один вариант, такой вот купольный вариант вот той же иконы. До сего дня рисуют специально современная икона 1997 года производства, да? Вот чтобы показать, что сегодня вот эти вот иконы с изображением отца по-прежнему рисуют. Господь, видимо, Саваоф, видимо, да? Или что-то в этом роде, да. То есть вот это вообще, вот буквально вот на днях нарисованная икона. Ну, она, конечно, тут посложнее. Мария, Иоанн Креститель, там еще какие-то ангелы. В общем, вот что касается иконописи, связанной с отцом. Это иконы Троицы. Ну, помимо, конечно, икон Троицы, чтобы нам вот как-то вот побольше познакомиться с иконописью, теперь иконы Христа. Ну, вот сейчас будете специалисты по иконописи, да? Самый известный иконописный тип, так называемый Спас Нерукотворный. Спас Нерукотворный. Что это значит? Существует такая легенда, что царь Эдесса Авгар заболел проказой и услышал, что в Палестине есть такой вот проповедник, как Христос, и очень сильно желая исцелиться, отправил к нему своих людей с просьбой пригласить его в Эдессу, но если уж он прийти не может, то там был художник, который должен хотя бы портрет его нарисовать. А пришел ли, значит, они, Христос в Одессу пойти не мог, он среди израильтян должен был проповедовать. Художник попытался нарисовать портрет, что-то у него не очень получалось. И Христос, видя его попытки, умылся, взял полотенце, вытерся, и на полотенце появился его портрет. Этот портрет он дал художнику, сказал, вот отнеси своему царю. Тот принес портрет царю, царь взглянул на этот портрет и исцелился от проказы. Ну, или исцелился от проказа только частично, потому что Иисус сказал, что потом там кто-то из моих апостолов придет и исцелит тебя полностью. Скажет тебе слова, в которые надо уверовать. И вот этот вот портрет Христа на полотенце, он хранился многие годы в Эдессе. Потом, когда было нашествие на город, его замуровали в стену. Потом он чудесным образом отпечатался прямо на стене. И вот это вот самая древняя, самая главная икона Христа, иконописный тип называется «Спас нерукотворный». На эту легенду ссылается Иоанн Дамаскин во время иконоборческих споров, как защита того, что иконы были с самого начала. Историки сомневаются некоторые, то, что это действительно имело место, и, кажется, до V века «Спас нерукотворный» никому был неизвестен. Некоторые связывают появление Спаса Нерукотворного с Туринской плащаницей, потому как по типу изображения они близки друг к другу. Ну, Туринская плащаница – это еще одно явление, покрытое мраком, и не поймешь, что это и откуда, но, тем не менее, вот, может быть, это родственное явление. Так или иначе, один из самых популярных иконописных типов вот, касающихся Христа, связан вот с этой легендой. Есть еще одна легенда о вот таком чудесном появлении изображения Христа. Это легенда о том, что Вероника, женщина такая в Иерусалиме, когда Христа вели на казнь, дала ему платок, чтобы он вытерся, вытер кровь с лица, он вытер кровь, но на платке отпечаталось его изображение. Да, поэтому есть два варианта, да, вот этого вот Спаса Нерукотворного, либо восходящего к легенде об Авгаре, либо восходящего к легенде Вероники. Ну, есть еще так называемый Спас на Урбусе, как будто бы на стене отпечатанный. Вот это один тип икон Христа. Вот современный вариант, опять видите, все поиспортилось. Опять изображение стало реалистичным. Это все дурное католическое влияние, от которого православная церковь до сего дня оправиться не может. Икона должна быть непреднамеренно нереалистична, чтобы лишних иллюзий у человека не создавать. Православная икона, католическая, как угодно. И вот теперь, вот видите, вот такие изображения стали делать. Помимо этого... Давайте мы до перерыва хотя бы еще одну картиночку посмотрим. Так называемый «Спас в силах». Тоже рублевский вариант. Ну и давайте по уровням. Да? Дидактический уровень этой иконы – это первая глава книги Иезекииля. Помните, там явление Господа, там животные, колеса в колесах и... И кто его знает, что все это значит? Может быть, не очень хорошее изображение, но вот здесь вот те четыре животных, которых видел Иезекииль. Вот они в углах, вот так как рельефно нарисованы. Плюс вот эта вот вся эта слава, плюс всякие колеса и так далее. Все вот это вот иезекиилевский текст, вот он. Но это, конечно, явление Христа. И теперь давайте чуть-чуть посмотрим на какие-то детали и на символику. Во-первых, красный квадрат. Видите? Красный квадрат с четырьмя углами соответствует четырем углам Земли, четыре угла, и символизирует земной мир. Плюс красный – это еще и типичный цвет для Земли. Поэтому вот этот красный квадрат – это земной мир. Четыре животных, кстати, отождествляются с четырьмя евангелистами, которые в этом земном мире проповедовали Евангелие. На фоне красного квадрата синий овал. В синем овале нарисованы ангелы, и синий овал, цвет неба, плюс ангелы соответствуют миру небесному. Сочетание красного квадрата и синего овала – это вся Вселенная. то есть земной и небесный мир. А на их фоне красный ромб. Красный ромб – это символ огня. И таким образом это толкуется, что Бог есть огонь поедающий, который судит всю вселенную, и земной, и небесный мир. И вот на фоне Бога, огня поедающего, судящего всю вселенную, мы видим Христа, и в руках у него книга, в которой написано «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Поэтому, с одной стороны, Бог здесь предстает как судья, которому весь мир надлежит судить огнем, но до этого он зовет «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Вот примерно такая символика картины. И очень хорошая проповедь, можно сказать, да? Вот. Рублев, кстати, тоже спас нерукотворный. И еще один такой популярный. Спас нерукотворный. Ой, спас в силах, что я говорю. Спас в силах. Да, спас в силах. Нерукотворный. Спас в силах. Ну, спас в смысле спаситель. В силах.
Вопрос, вот где последние, два последних смысла?
Дидактический – это Иезекииль, символический – это вот Бог, как дает, призывающий там спасение. А мистический – это то, что ты сам переживаешь, а литургический – это то, что в богослужении. Кстати, вот иконы – важный литургический смысл, это центр иконостаса. Это икона традиционно помещаемая как центр иконостаса, как вот главное выражение того, для чего вообще все, что в церкви есть, нужно. Бог есть огонь поедающий, но придите труждающиеся и обремененные. Поэтому вот в литургическом отношении икона такая ключевая в иконостасе.